грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В пятницу в эфире трех федеральных российских телеканалов «Первого», «России» и «НТВ» в прямом эфире состоялась трансляция программы «Итоги года с президентом». Это уже третий выпуск программы с Дмитрием Медведевым в должности президента России. Среди тем сегодняшней беседы были события, связанные с беспорядками на Манежной площади, реформа МВД, пожары лета 2010 года, череда отставок политиков-старожилов и мэра Москвы, подписание США нового договора по СНВ, проблема коррупции, ситуация в станице Кущевской, положение со свободой слова на федеральных телеканалах и многие другие. Среди ответов на вопросы, заданных Медведеву, наблюдатели отмечают минимум два, которые касались его отличного от премьера Путина видения ситуации. В частности, президент косвенно упрекнул премьера за его не вполне уместные высказывания по делу Ходорковского накануне вынесения второго приговора. Медведев также дал понять, что по-другому относится и к политикам из так называемой несистемной оппозиции Немцову, Каспарову, Лимонову и Касьянову. О том, получился ли откровенным разговор главы государства с руководителями федеральных телеканалов, сегодня в нашей программе говорят политик Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, и политолог Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук. Оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Сергею Александровичу Филатову. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер всем слушателям, всем тоже.
Спасибо. Что обратило на себя ваше внимание в ходе сегодняшней беседы?
Ну, вы знаете, все-таки есть разница между тем, о чем говорил Путин, и тем, о чем говорил Медведев. И мне показалось, что сконцентрировал Дмитрий Анатольевич, в общем-то, разговор на главных проблемах и высказал свою точку зрения. Это была не конкретика там с людьми непосредственно говорить о домах, о положении в городах и прочее, хотя это очень важно. Но президент сделал то, что должен сделать президент. Он нам как бы показал все те проблемные, главные вопросы, над которыми работали в этом году, и как бы сказал довольно откровенно и свое видение по некоторым вопросам, которые, конечно, отличаются от, но это уже не первый раз, отличаются от того, что говорит по этому вопросу Путин. И мне кажется, вот со временем как бы все больше и больше таких риторических вопросов, в которых они высказывают разные точки зрения. И мне кажется, мне ближе, конечно, точка зрения Медведева, потому что она либеральнее, она демократичнее, она справедливее. И совершенно было очевидно, что и вот он был спокойный, и совершенно было очевидно, что когда Путин злится, он не объективен. Это очень заметно. Это очень опасно.
Вопрос Андрею Андреевичу Пиантковскому. Добрый вечер, Андрей Андреевич.
Добрый вечер.
Насколько удачен, по-вашему, формат, при котором президент фактически беседует со своими подчиненными, людьми, которых он косвенно или прямо назначает во главу федеральных телеканалов?
Ну, это формат вполне естественный для той политической системы, в которой мы живем. Давайте все-таки вот поставим... Да, я тоже согласен с Сергеем Александровичем, что стилистика высказывания Медведева, она отличается от путинской. Да он сам этого не скрывал. Он, по-моему, около месяца назад и так смело сказал, что у нас есть стилистические разногласия. Но давайте все-таки не будем забывать, в какой системе координат мы политической находимся. Вот 20 лет назад мы, граждане России, избирали президента России на абсолютно свободных выборах. Вы помните, тогда были кандидаты Ельцин, Рыжков, Бакатин, Жириновский, кто-то еще, по-моему, Тулеев. Каждый выбирал. Это очень разные люди. Они конкурировали своими политическими программами. Прошло 20 лет свободной демократической России. И вот куда мы оказались отброшенным? Мы вот сейчас находимся в положении советских обывателей или западных советологов где-то середины 60-х, 70-х годов, которые анализируют с увлечением расстановку сил внутри Политбюро и гадают, кто же будет следующим генеральным секретарем. Ну, может быть, один более либеральным и более человечным. Я готов с этим согласиться. Но, в общем-то, это унизительно после тех надежд, которые российское общество испытывало 20 лет назад.
Да, еще был генерал Макашов.
А, Макашова еще. Ну, тем более, вот какой спектр широких различных точек зрения был представлен.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, получился ли откровенным разговор главы государства с руководителем федеральных телеканалов. Сегодня в нашей программе говорят политик Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, и политолог Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук. Оба находятся у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем фрагмент сегодняшней беседы, в котором президент Медведев призвал к невмешательству в дело ЮКОСа.
Ни президент, ни любое иное должностное лицо, состоящее на государственной службе, не имеет права высказывать свою позицию по этому делу или по какому-то другому делу до момента вынесения приговора. Что же касается моей позиции как юриста, не по этому делу, подчеркиваю, а вообще в целом по ситуации. Очевидно, что во всех странах, во всех обществах не все преступники сидят в тюрьме и не все подвергаются ответственности. Это вопрос доказательств. Несите, будем работать.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, получился ли откровенным разговор главы государства с руководителями федеральных телеканалов, мы сегодня говорим с политиком Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина, и политологом Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук. Оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергею Александровичу Филатову. Как, по-вашему, можно ли было расслышать вот в этом фрагменте из беседы президента Медведева косвенный упрек в адрес премьера Путина за его недавний разговор телемост со страной, где он высказался по делу ЮКОСа?
Я думаю, что да. Тем более, что Владимир Владимирович не первый раз допускает такие выпады, когда буквально категорично высказывает свое мнение, и у людей возникает вопрос, а что делать судьям-то? Как быть? А что, прямая команда идет или как вообще, так сказать? Но, кстати говоря, Дмитрий Анатольевич немножко лукавит. Он тоже иногда в своих выступлениях допускает до суда примерно такие же, так сказать, высказывания. Надо строго наказать, надо посадить, надо на всю катушку дать и так далее, и так далее. Вот такие высказывания президент не должен делать, потому что это прямые команды тем, кто ведет следствие и тем, кто судит. Это надо уходить от таких оценок. Ну, а уж Владимир Владимирович, это просто несдержанность какая-то. И такое его, так сказать, такие его оценки, они оскорбительны для общества тоже. Что ж мы теперь, действительно дураки, что ли? Сидим и ждем, когда будет выполнена эта команда судом.
Вот. Да, спасибо.
У нас судебная система очень больна. Очень больна. И продолжает в какой-то степени, так сказать, быть связанной с высшей властью нашей.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Видите ли вы здесь вот тоже какой-то подспудный конфликт между двумя членами тандема?
Ну, видите, Медведев сказал, во-первых, банальность, что ни президент и никакое иное лицо не может выносить свои оценки. Но, в общем-то, такие же банальности произносил и Путин, и он же потом оправдывался, его пресс-секретарь, что он имел в виду не второй процесс, а первый процесс. Но заметьте, что вообще весь разговор о Ходорковском начался с хорошо подготовленного вопроса одного из интервьюировавших его Хуев, я уж не помню кого, который, собственно, звучал так: да, Ходорковский преступник, но и другие совершали такие же преступления, почему же он вот только отвечает за всех. И та же вот презумпция преступности Ходорковского, она прозвучала в ответе Медведева. Он сказал, ну, во многих других странах не все преступники наказаны. То есть не вижу я тут какого-то большого гуманистического чувства и процессуальной справедливости к Ходорковскому. Тем более, что в других случаях господин Медведев уже совершенно откровенно, так глядя своими голубыми глазками в камеры западных компаний, лгал, что он не может помиловать Ходорковского, потому что для помилования нужно признание своей вины и специальная просьба об этом раскаявшегося преступника, что противоречит совершенно действующему российскому законодательству. И так называемый юрист Медведев прекрасно об этом и знал, и знает.
А верно ли, что он сам нередко грешил подобным отношением? Мы помним, когда был взрыв в метро.
Нет, ну после, я бы продолжил этот список цитат Сергея Александровича, уничтожить дотла пособников, которые варят суп. Это же абсолютно безответственные высказывания, зная, значит, нравы наших ханты-мансийских борцов с терроризмом. Это же он должен понимать, что он просто толкает этих, санкционирует бессудные расправы, которые, в свою очередь, приведут в лагерь исламистов больших людей и принесут большие жертвы после новых терактов. Абсолютно безответственное поведение, тем более для юриста.
Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», отмечает неудачный формат, избранный для беседы.
Мне кажется, что это было организовано как раз для того, чтобы показать, что и президент открыт для общения с народом. Хотя формат, по-моему, был выбран неудачным. Получилось не общение с народом, а со своими собственными телевизионными помощниками. Поэтому это выглядело, конечно, все не очень убедительно. Ну, целый ряд заявлений, наверное, надо отметить по поводу ситуации с Михаилом Ходорковским и заявлением Путина. Ну, фактически, Медведев осудил это заявление, хотя и не назвал никаких имен. Заявление получилось достаточно абстрактным, но, тем не менее, надо отметить, что все-таки президент уделил внимание такой острой теме и сделал это способом, который подчеркивает его несогласие с Путиным. Меня также, конечно, не могло не вызвать улыбки заявления наших телевизионных начальников о том, что, оказывается, они все свободные, и при них организовано свободное телевидение. Но при этом один из них сказал, что то, что происходит на телевидении, ограничено взаимоотношениями с властями.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Понятно, что Медведев и Путин – это суть охлократии, помесь с автократией. Но все же вопрос у меня к Андрею Пианковскому. Успеет ли набрать Медведев вес до выборов? И, может быть, все-таки лучше, чтобы Путин остался, для того, чтобы все обострилось до предела? Спасибо.
Слово Андрею Андреевичу.
Ну, вы знаете, вот эта точка зрения «чем хуже, тем лучше» в политике, она всегда, мягко говоря, спорна. А теперь вот о весе Медведева. Давайте вот просто определимся, о чем мы говорим. Иногда часто комментаторы утверждают, что вот они оба ведут предвыборную кампанию, и да, и нет. Просто это не та предвыборная кампания, которая была в 90-м году на выборах, как я уже упомянул. А для них ведь никаких реальных выборов не будет, в которых голосуют миллионы людей, скажем, конкурируют Путин или Медведев, или Медведев с кем-то третьим. А выборы-то идут внутри, вот если уже взять вот эту мою модель политбюро этой партии клептократии, выборы идут вот в этом узком кругу. Да, действительно идет некий кастинг среди вот этих 20-30 самых влиятельных паханов нашей клептократии. И каждый из них, и Путин, и Медведев, хочет показаться, что он более выгоден для как следующий президент. Вот, например, когда Путин идет к тем людям, которые присутствовали на Манежной площади, активно участвовали там, когда раздавали все эти крики «иметь Кавказ, иметь», руки вскидывались, нацистские приветствия, он едет туда, на кладбище к нашему, где похоронен наш отечественный Хорст Вессель, цветочки. Он показывает всем своим временем, я один из вас, я вот пацаны такой же, я вот был, как он писал в своей книге «Беседы с Путиным», такой же обыкновенной питерской дворовой шпаной. Для чего он это делает? Не для того, чтобы миллионы вот этих пацанов за него голосовали. Это совсем не важно, выборы кончатся где-то через несколько месяцев, когда вот это политбюро выберет, кто же будет. Он показывает своим коллегам, вот видите, я могу обуздать эту толпу, меня не послушают, я могу продолжать направлять их гнев на кавказцев, на инородцев, а вот всякие там либералишки с бороденками, они просто не смогут разговаривать с этими людьми. И энергия их социального протеста, она может быть обрушена на вас, и они побегут не на громить не рынок, а может быть, не дай бог, Рублевку. А Медведев апеллирует к тем же людям, что да, Портангинос, Путин, может быть, и прав, но все-таки давайте подумаем, что если мы выберем одну сторону, буквально он так сегодня сказал, практически между соперничающими там молодежными группировками или бандами, это может нас очень далеко завести. И потом не забывайте, господа, что у нас есть другая референтная группа, это наши партнеры на Западе, там, где и хранятся все наши авуары, куда мы ездим с своими женами, любовницами, и нам тоже не безразлично всем, какое впечатление мы будем создавать у этих людей, какая может последовать реакция. Вот так они конкурируют, и я думаю, что окончательно вопрос не решен, но пока, в общем, у Путина позиции в этой группировке сильнее, несмотря на то, что он, конечно, надоел тем людям, и они его побаиваются, но они очень уверены в Медведеве, так как реальных кандидатов два, Путин и Медведев, они не уверены, сумеет ли Медведев без Путина удержать всю довольно сложную ситуацию и также эффективно охранять их интересы.
Вопрос Сергея Александровича Филатова. Удивил ли вас, что президент с уважением таким, как к должному, отозвался о представителях несистемной оппозиции Каспарове, Немцове, Касьянове и Лимонове?
Нет, это было приятно, конечно, что опять в ответ на грубости, некоторое хамство вообще со стороны Путина к этим людям, необъективность, вот как раз показывает, что он сдержаться не может, когда немножко злится. Было приятно, конечно, президент все-таки оценил, но окончательная оценка, я думаю, не здесь должна быть. Окончательная оценка должна быть, когда мы к выборам приблизимся и увидим, допустят этих людей до выборов или нет. Потому что сейчас начинаются препятствия при их регистрации, и если это дело так пойдет, то это пустые слова тогда. Это слова, которые не подкрепляются делом. Для меня уважение к оппозиции, то, что демократия требует, уважение к меньшинству и к оппозиции, это железное правило. Они должны выйти на дискуссию, они должны выйти на выборы. Если это в стране допускается, тогда мы можем говорить, что у нас есть демократия. И, кстати говоря, о выборах вообще ведь не было ни слова. Хотя мы все говорим, что они уже в предвыборной кампании, они уже как бы соревнуются, они уже, так сказать, работают на свой рейтинг. Но, вообще говоря, ни слова же не было сказано об этом. Она уже начинается, предвыборная кампания. Как быть другим людям? Мы что, будем видеть опять дискуссии двух людей? Или все-таки мы увидим в пакете и дискуссию с оппозицией, с теми, кто по-другому мыслит?
Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», ждет, чтобы за словами последовали дела.
Глава государства упомянул мою фамилию среди политиков. Наконец, что называется, старик Державин нас заметил. А вообще говоря, давно пора вслух произносить то, что, наверное, каждый день читаешь все эти сводки. Посмотрим. Обычно за словами нашего президента ничего ровным счетом не следует. Будем, как говорят, мониторить ситуацию. Если она будет улучшаться, то, честно скажем, да, вот она улучшается. Вот даже показательно, что будет 31 числа. Вот я посмотрю, как мне выдающуюся политику, по словам президента, что со мной будут делать? Будут ли опять тащить вниз головой или, может быть, аккуратно как бы будут выводить под белые руки? Поглядим.
Слушаем вопрос москвича Георгия. Не слышно вас, Георгий, слушаем москвичку Татьяну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне вот не совсем удобно, но все-таки решила задать этот вопрос. Скажите, пожалуйста, почему с обеих сторон дело Ходорковского является делом принципа для одной стороны и для другой? Спасибо.
Слово Андрею Пиантковскому.
Ну, мы видим здесь, я полагаю, что наш слушанец в качестве двух сторон подразумевает Путина и Ходорковского. Кстати, сегодня очередное объяснение произошло на страницах «Независимой газеты», где Ходорковский опубликовал статью о Путине. Это две разных точки зрения на развитие России. Собственно, все беды Ходорковского начались с знаменитой встречи Путина с олигархами в 2003 году, когда Ходорковский сказал ему примерно следующее: «Господин президент, мы вместе с вами создали совершенно бесперспективную систему такого полукриминального капитализма, где сливаются деньги и власти. Я хочу изменить эту практику. Я и многие мои коллеги меня поддержат, но мы это не можем сделать без вашей бюрократии. Они продолжают воровать и брать взятки». И привел ярчайший пример там сделки между Вавиловым и Богданчиковым. Путин это взбесило настолько, что он до сих пор не может прийти в равновесие и несет какую-то чушь там про мозги, как он говорит, разбросанные по стенам. Взбесило, потому что он был действительно паханом всей этой системы. И потом мы увидели, как она также действует, когда Путин выплатил Абрамовичу 13,7 миллиардов долларов через несколько месяцев после ареста Ходорковского, такой явный общак этой клептократии. Это две непримиримые точки зрения на развитие России. Это свободное открытое общество, либо это маргинальное государство клептократии, обреченное на деградацию и распад.
Слушаем вопрос из Новокузнецка от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, свободные слушатели.
Добрый вечер.
Данилкину, конечно, не надо подсказывать. А Лавкину может кто-нибудь подсказать?
Ну, я так понял, что вы все-таки хотите еще раз услышать о деле ЮКОСа. Напомню, что в пятницу в эфире трех федеральных российских телеканалов, Первого, России, НТВ, в прямом эфире состоялась трансляция программы «Итоги года с президентом». Это уже третий выпуск этой программы с Дмитрием Медведевым в должности президента. Ее мы обсуждаем с политиком Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина, и политологом Андреем Пиантковским. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Президент России Дмитрий Медведев в пятницу в прямом эфире подвел итоги 2010 года. Отвечая на вопросы руководителей трех федеральных телеканалов, он коснулся темы ратификации договора об СНВ, проблемы Химкинского леса, отставки Юрия Лужкова, высказался по другим политическим и социальным проблемам. Говоря о деле Михаила Ходорковского, Медведев отметил, что никто из государственных чиновников не имеет права высказываться по какому-либо уголовному делу до вынесения приговора. Госдума России приняла в первом чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как сообщается, второе чтение пройдет в середине января. В среду договор был ратифицирован Сенатом США. Органы опеки в Минске заинтересовались ребенком кандидата в президенты Андрея Санникова и журналистки Ирины Халиб, трехлетним Даниилом. Санников и Халиб были задержаны 19 декабря во время акции оппозиции в Минске и сейчас находятся в следственном изоляторе. Мать Ирины Халиб, Люцина, написала заявление на опекунство внука. Генеральная прокуратура Украины выдвинула дополнительное обвинение против экс-премьера Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в нецелевом использовании бюджетных средств по двум эпизодам. Мировые суды в Москве оштрафовали около 170 человек, задержанных во время массовых беспорядков 11, 15 и 18 декабря. Еще пятерым назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. Франция и Россия договорились о совместной постройке двух боевых кораблей-вертолетоносцев класса «Мистраль».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, получился ли откровенным разговор главы государства с руководителями федеральных телеканалов, мы сегодня беседуем с политиком Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина, и политологом Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук. Оба у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем еще один фрагмент сегодняшней беседы, где президент выразил обеспокоенность качеством работы федеральных телеканалов.
Не так давно прозвучал целый ряд упреков в адрес электронных СМИ, прежде всего каналов, в том, что они фильтруют информацию, в том, что они не дают правды, в том, что у них есть специальные такие решения о том, чего показывать, чего не показывать. А из-за этого, несмотря на то, что у нас прекрасное телевидение, и смотрите, его действительно интересно, новостная лента, она убогая. Не показывают того, что должны показывать. Стало быть, нет свободы слова.
Вопрос Сергею Александровичу Филатову. Судя по всему, президент намекал на выступление Леонида Парфенова. Рассказал, что недавно, потому что об этом вообще-то говорят уже очень давно. Как вы считаете, выступил ли он поборником подлинной гласности вот в этом фрагменте беседы?
Нет, конечно. Нет, конечно. Я думаю, что он плохо себе представляет, как люди относятся вообще к телевидению. Потому что я все больше и больше слышал, что люди телевидение не смотрят, отключают. А что касается новостных программ, то вообще, честно говоря, их стыдно смотреть. Потому что это не новости. Это чистой воды пропаганда, которая идет. Ну, возьмите пример с Лукашенко. Мне кажется, очень многим было стыдно вообще, что такой фильм показали, несколько вечеров показывали нам здесь. Какую задачу ставили, не очень было понятно. Для своего народа, для своих людей. Что, вызвать у нас ненависть вообще? А потом, так сказать, мириться? Я не очень понимаю очень многие вещи, которые на телевидении делаются. Может быть, осталось всего там два канала, где еще новости можно смотреть, кусочки новостей. А так и, честно говоря, все новости сегодня только в интернете. Там уже нет новостей. Новости вот на вашем радио, новости в «Эхо Москвы», новости в интернете. А на телевидении, я не знаю, почему он так очень похвалил новостные программы. Там ничего нет, там пусто все. В лучшем случае, это чистая пропаганда, которая вбивает в голову людям, которые мало разбираются, вообще говоря, в ситуации, в политике, и верят, слепо верят в то, что говорится на телевидении. Что касается фильтрации, ну, я говорю, пример с фильмом Лукашенко явно показывает, что это, конечно, не инициатива, не Добродеева, не Эрнста, не этих ребят. Это была инициатива, конечно, Кремля, без всякого сомнения. Вот она и независимое телевидение. Насколько им подняли рейтинг или опустили его, я не знаю. И мне кажется, тут борьбы за рейтинг уже не было никакой.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Помимо фильмов о Лукашенко были фильмы и о Юрии Лужкове. Как, по-вашему, выдержал ли президент верность собственным принципам, когда говорил с намеком на жену Юрия Михайловича о криминальном подтексте этого правления, при том, что никаких уголовных дел, так я понял, еще не возбуждено?
Нет, ну, по-моему, если выражение не совсем точное. Если уголовное расследование о каких-то 15 миллиардах хищений из Банка Москва ведется по делу Батуриной. Тут ведь интересно другое, вот в этом пафосе антикоррупционного Медведева, который был и Добродеевым так подхвачен, вдруг он заговорил о невероятной эффективности батуринского бизнеса, как будто он 10 лет не замещал Ну, хорошо известно, что все эти фильмы, они написаны, они созданы по сценарию книги Немцова о Ушкове. Ушков, Немцов говорил о всех злоупотреблениях Ушкова и Батуриной очень много лет. И, кстати, в конце концов выиграл все суды, которые подтвердили его правоту. Но если Медведев является таким горячим почитателем книги Немцова и Милова о Ушкове, то я бы ему напомнил, и его советники, и его госпожа Тимакова должна ему показать, наверное, брошюрку, что этих авторов есть другое произведение, вторая серия, «Путин. Итоги 10 лет». На фоне путинских злоупотреблений в «Газпроме», где было всяким его дружкам Ротенбергам, Ковальчукам отписано до 60 миллиардов долларов, в загадочной фигуре финского гражданина Тимченко, через которого идет 50% экспорта российской нефти, все это батуринский бизнес — это детские шалости. И если уж быть последовательным, нужно заказать господам Добродеевым, и кто там у них еще, Кулистиковым, Эрнстом, и продолжение фильмов о Ушкове, экранизацию второй эпопеи «Путин. 10 лет. Итоги». Там будет очень много, очень интересно. Я к тому, что все разговоры Медведева о коррупции, они смешны, если не заниматься скандальными коррупционными делами вокруг Путина.
А до этого была книга о самом «Газпроме», который возглавлял сам президент,
да,
Медведев.
Вот, да, вот вы ответили на мой риторический вопрос.
Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело», видит несомненную пользу от состоявшейся беседы.
Любое общение правителя с народом, что демократического, что авторитарного, оно не бесполезно. Свободы слова на телеканалах, может быть, со временем станет больше. Но не потому, что об этом заговорил Медведев, а потому, что меняется технология телевизионного вещания. Оно станет в довольно скором будущем гораздо более диверсифицированным. Есть вторая часть составная – это телезрители. Как известно, самая крепкая берлинская стена проходит не по земле, она проходит в головах. Поэтому телевидение будет подстраиваться и под эту берлинскую стену, которая уже достаточно прочна в головах. Вот. Что касается Ходорковского, то я думаю, что ему присудит судья Данилкин довольно большой срок.
Вопрос Сергея Александровича Филатова. Вот не так давно президент Медведев сказал, по-моему, в интервью западным журналистам, что не раньше, чем через 100 лет в России вернутся выборы губернаторов. Как, по-вашему, следовало бы поподробнее сегодня поговорить о проблеме свободы выборов в нашей стране?
Да вы понимаете, они ведь с нами не разговаривают относительно строения власти. А все время, и сегодня вот опять он говорил, что очень хорошо, что вертикаль, нужна очень вертикаль, нужна вертикаль президент, премьер, правительство, регионы, местное самоуправление. Но он же и признался сегодня, что в кризисной ситуации и местное самоуправление, и регионы показали свою слабость. Эта слабость определяется тем, что центр забрал все себе и не оставил ничего для этих, так сказать... Вот хороший пример этого генерала, который выиграл суд о восстановлении его на работу, когда его обвинили, и Медведев его обвинил в том, что и снял его с работы с грубой формулировкой. На самом деле у него в руках же не было никаких средств и никаких, так сказать, орудий производства для того, чтобы можно было противостоять пожару, огню. То же самое происходит и на местах, потому что у них отобрали бюджет, у них отобрали практически власть. Они стали полностью подотчетны этой вертикали. Я когда-то сравнивал, это все равно, что лампочки последовательно включенные, лампочки параллельно включенные. Вот они сделали последовательно включенные лампочки, когда одна перегорает, и вся ветвь не горит. Вот что происходит сейчас. Нельзя к унитарному государству идти, хотя мы очень большие, мы очень территориально большие, мы по населению разнообразные, по многонациональности и прочим факторам, но постепенно надо все-таки развивать федерацию, федеративные отношения. Тогда у нас не будет того, что происходит на площадях сегодня.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Вот слышали ли оба гостя, да, о письме бизнесмена Колесникова, да, которое было вот на сайте Corruption Free Russia, опубликовано еще 21 числа. Тут такие факты приводятся, и он направлен на Медведеву. Как вы думаете, будет ли он реагировать действительно на это?
Андрей Андреевич, вопрос, он больше...
Ну, если он не реагирует, не может по известным причинам реагировать и на воровство 80 миллиардов активов из «Газпрома», и на романы Путина с Абрамовичем и Тимченко, Ротенбергами и Ковальчуками, и кем угодно, то тем более он оставит без внимания обращение господина Колесникова. Да он на многие вопросы, он, между прочим, даже реагировал. А чем кончилась его реакция? Давайте вот вспомним. Химкинский лес, дело Магнитского, убийство врачей на Ленинском проспекте владельцем Лукойла. Между прочим, вот все эти спартаковские болельщики, если они такие патриоты русского народа, почему они протестовали против убийц, убийства двух русских врачей и владельцами их клуба? Ну, это тоже, так сказать, такой же риторический вопрос, так как и о протестах Медведева по поводу письма Колесникова.
Виктор Аксючец, философ-публицист, бывший депутат Верховного Совета Российской Федерации, обратил внимание на корректировку излишне резких высказываний президента.
Один акцент выступления президента сегодняшнего хочется отметить. Сразу после известных событий на Манеже президент Медведев высказался достаточно брутально, повторяя как бы брутальность нашего премьера, то есть однобоко, односторонне. Надо сказать, что брутальность политических лидеров, тем более лидеров страны, это всегда признак слабости, признак растерянности. Было заметно, что президент в первых своих объяснениях событий на Манеже употреблял, можно сказать, околоцензурную лексику, уже принятую, как бы, так сказать, в тандеме. Вот это как раз свидетельство было брутальности, то есть растерянности некой неадекватности. Но затем в последующих выступлениях, и сегодня особенно по этому поводу, президент высказался достаточно многогранно и вполне адекватно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что действительно обстановка сложная, и мы видим, что она очень сложная. И национализм, и вот выступление. И я бы сказал, что вот луч света в темном царстве, когда Путин поехал беседовать с этими пацанами, с фанатами, и когда он посетил могилу, и этим самым он показал, что не существует другой России, а Россия одна, единственная, и что дети также нужны и также важны, подростки, как и все взрослые и прочее. И поэтому для меня вот этот поступок Путина говорит о том, что он вырос в очень крупного политика, который может подняться на мелкими эмоциями, а который вот человек вот до этого говорит и вот начинает все смешивать в кучу, и там гибель в автокатастрофе и так дальше, это даже не лукавство, это какой-то даже цинизм, я бы даже сказал.
Вопрос Сергея Александровича Филатова. Насколько согласованно прозвучали некоторые оценки, которые давал премьер-министр на прошлой неделе, а сегодня президент, одних и тех же событий? Не кажется ли вам вот расхождение очевидно, вот, например, в оценке событий на Манеже, потому что...
Володя, это все есть, но меня, знаете, что удивляет? Вот, конечно, поступок Путина мне тоже понравился, что он поехал, и что он встретился, что поговорил. Вообще, что он ездит по городам и встречается с людьми, это все очень хорошо. Но мне кажется, что то, что произошло на Манежной площади, требует довольно глубокого вообще понимание того, от чего это произошло, почему произошло. Ведь сейчас все в кучу валят, и школу тут, так сказать, приплетают, и 90-е годы лихие, и демократию, и либерализм, и свободу, и все что угодно. Но на самом деле президент должен все-таки и покритиковать саму власть, потому что начали-то они борьбу, вообще говоря, за русизм, да? И это началось-то все с Кремля, И тогда нужно пересмотреть всю нашу политику и твердо сказать, что все-таки мы должны делать в этом направлении. Какова наша все-таки политика национальная? Потому что одними этими встречами проблему не решишь. Они продолжают, так сказать, в городах еще трещать, так сказать, по разным поводам. И я думаю, что это не последний случай, который у нас произошел на Манеже. Силой не возьмешь. Вот могут запугивать, могут повышать штрафы, тюремные заключения, года. И не решим мы эту проблему. Нужны какие-то иные меры. Может быть, так сказать, надо поговорить по-серьезному на эту тему. Но они должны начать этот разговор, потому что они должны сказать нам, что есть понимание глубины проблемы. И, конечно, оценки их в этом плане, в чем они одинаковы? Одинаковы в жесткости подхода, что надо наказывать, надо беспощадно, так сказать, забирать, сажать, судить и так далее, и так далее. Но не решишь этим проблему. Запугать всех невозможно. Это показали наши демонстрации ребят, которые собираются 31 числа каждого месяца, ну, когда 31 есть в этом месяце. Как бы ни запрещали, а все равно туда люди приходили. Так и здесь. Сегодня время другое. Это не сталинское время, когда можно все под дулами, так сказать, заставить жить.
Вопрос Андрея Андреевича Пянковского. Несет ли Кремль косвенную или прямую ответственность за разгул национализма, вот проявившийся в событиях на Манежной площади?
Вы знаете, конечно, он поджигал этот фитиль с двух сторон. Ну, возьмем, прежде всего, Кавказскую войну, которая продолжается уже 15 лет. Ее вторая стадия была развязана как часть предвыборной кампании Путина, чтобы сделать совершенно неизвестного в стране чиновника спасителем Отечества. Эта война привела к гибели очень многих жителей в Чечне. Мы ликвидировали специально всех вменяемых лидеров сепаратистов, с которыми можно было вести какие-то переговоры. А потом по существу отдали власть, капитулировали перед боевиками во главе с Кадыровым и выплачиваем им дань. Именно так это воспринимается на Кавказе и не только в Чечне и в других северокавказских республиках. А конфликт пошел вшире Чечни. Он из сепаратистского вырос в такой вызов светским властям радикального исламизма. А с другой стороны, в России насаждалась ксенофобия. Собственно, что такое был этот День национального единства? Он с первого же года, и вот с 2004-го превратился в День нациста своими маршами. В обездоленном молодежи, лишенном всякого шанса на какие-то социальное продвижение, им внушалась мысль, что их враги, вот кавказцы или дяди в пробковых шлемах. И вот эти две группы молодежи, по существу одинаково обездоленных кавказцев, которые покинули Северный Кавказ в поисках работы, и очень многие из них переехали в русские города, и молодежи российской, потерявшие свой шанс, они были по существу брошены друг на друга. Вот это глубинная причина происходящих сейчас конфликтов. И тут, конечно, нужно и разговаривать, и искать причины, но они очень глубокие. Это социальные причины, это результат вот того, что того громадного социального расслоения, которое произошло за 20 лет.
Политолог Станислав Белковский расслышал в сегодняшней беседе перестроечные нотки.
Дмитрий Медведев обошелся без больших сенсаций, однако вновь сделал заявку на единоличное лидерство в стране. Он вновь попытался показать, что не только идет на второй срок, но и считает себя единственной легитимной инстанцией верховной власти в Российской Федерации. Его замечания Владимиру Путину относительно комментариев по поводу Михаила Ходорковского проходят именно по этому разряду. Это не значит, что в результате медведевских комментариев участь Ходорковского станет лучше. Вполне возможно, что и нет. Это значит только, что Медведев видит себя сегодня и завтра президентом. Можно отметить, что о нарастании перестроечных настроений в российском обществе в очередной раз засвидетельствовал Владимир Кулистиков, самый умный и гибкий из медиа-менеджеров современной эпохи. Ведь это именно он задал Медведеву вопрос о Михаиле Ходорковском, никто иной. А ведь еще несколько лет назад Кулистиков был призван на канал НТВ, чтобы уничтожить общественно-политическое вещание из Митина на Чернуху. И вот сегодня уже такая радикальная перемена, исходящая именно из его уст. В общем, эфир Дмитрия Медведева с руководителями трех телеканалов еще раз показал. Мы входим в эпоху перестройки 2, а чем она закончится, также неизвестно, как не было известно в эпоху перестройки 1.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Да, у меня тут будет несколько вопросов, Володя, у меня поэтому как сразу не выводите из эфира. Ну, вопрос первый. А почему это никто не заметил господина Путина на могиле бесланских школьников? Это, так сказать, продолжение вопроса Владимира Анатольевича, слушателя. И к нему лично вопрос Владимира Анатольевича, не шершавый слишком ли у него язык, облизывая, так сказать, интимные места господина Путина, может, неприятно ему будет. Вопрос третий. Почему не отнимают лицензии у тех, так сказать, учебных заведений, которые выпускают таких юристов, таких как Путин и Медведев? Вопрос четвертый. Да, кстати, это я объясню, почему. Вопрос четвертый. Почему у наших первых руководителей нет ни ума, ни чести, ни совести?
Ну, воспримем эти вопросы как риторические. Вопрос Сергею Александровичу Филатову. Как по-вашему, получился ли разговор подлинный об итогах прошедшего года? Вот, например, не было сказано о взрывах в московском метро, которые встревожили что в марте.
Да нет, это все-таки обрывки от общей картины, вообще итогов года. Все-таки итоги года – это серьезная проблема, о которой надо сказать. Как мы пережили кризис, пережили ли его, не пережили. Почему у нас увеличиваются налоги и расходы, которые в казну, так сказать, должны будут люди отдавать на будущий год. Вот уже один бунт был в торгово-промышленной палате. Бизнесмены выступали против тех налогов, которые ведь увеличивают не на 2%, увеличивают довольно прилично налоги на будущий год. Если еще введут налоги на недвижимость, это надо объяснять вообще, почему при таких доходах от нефти, от газа, которые сегодня имеет государство, почему такую колоссальную нагрузку делают на людей? Это серьезный разговор, который должен провести президент и убедить народ свой, что это делается временно или постоянно, или как вообще. Это все и тихое делается. А те проблемы, которые были на виду в этом году, ну что, мы все их тоже знаем, мы все переживаем эти проблемы, мы понимаем, почему, где были упущения власти, где были упущения, так сказать, и местной власти, и региональной, и прочее. Мне кажется, это более глубокий должен быть разговор, и более широкий разговор должен быть. Мы как по поверхности прошлись. Ну вот, выступал Александр Николаевич, он говорил, там, ни чести, ни совести. Это риторические, конечно, вещи, но, вы знаете, мне очень ухо режет риторик, вообще язык, которым пользуются Путин и Медведев. Но, понимаете, если мы говорим о воспитании детей, если мы говорим вообще о школах, если мы говорим о том, на телевидении начали приводить язык, так сказать, в порядок те, кто комментирует журналистов, почему они допускают такие выражения, которые ведь подхватывают молодые наши ребята? Мне кажется, это не только неинтеллигентно, это и по-государственному неправильно вообще говоря, говорить тем языком, которым говорят они. Это на какую публику? На блатную публику рассчитано? Или рассчитано на интеллигентных людей, у которых ёкает сердце, когда они это слышат? Мочить кого-то? Потом вкалывать, черт знает, какие слова еще применяют. Поэтому и в книгах у нас, посмотрите, что делается. Вот молодые писатели сегодня пишут, они за языком не смотрят, они повторяют то, что популярно им объясняет наши руководители.
Вопрос Андрею Пьянковскому. Как, по-вашему, вот, если сравнить с телемостом Владимира Путина со стороны, кто из двух лидеров участников тандема выглядел увереннее в этих телеэфирах, и можно ли их воспринимать как в какой-то степени предвыборные?
Ну,
я уже сказал в начале нашей беседы, в каком смысле я понимаю их предвыборность этого выступления. Они сражаются не за миллионные электораты, они сражаются, как в коммунистические времена, за номинацию политбюро на заседание ЦК вот этой правящей партии. Что касается, вот продолжая мысль Сергея Александровича, я бы сказал, да, они безобразным языком говорят, но у Медведева он еще более безобразен от того, что он фальшив. Путин вот в этой роли дворовой шпаны, он исключительно органичен, потому что он таким и является. А Медведев – это такой школьный ботаник, который старается этому шпаненку подражать. И выходит у него как карикатура. Поэтому вот и в том корпусе, который будет избирать следующего президента, эти 20-30, может быть, человек, в нем царят настроения, конечно, усталости от Путина, но в то же время ощущение какой-то личностной и психологической неубедительности Медведева.
Вопрос, Сергей Александрович, как по-вашему, повысит ли вот эти два эфира рейтинг партии власти внутри страны?
Понимаете, Андрей в чем прав? Вот они нас убеждают в том, что они настолько владеют ситуацией, настолько мы ей не владеем, что мы должны сказать, ребята, продолжайте, между собой решите, кто будет руководить страной, а мы посидим, помолчим, подумаем. Вот на самом деле у меня такое ощущение от всех этих двух разговоров, которые прошли, так сказать, на телевидении в эти дни. Ну, владеют они ситуацией. Ну, видно, что болеют там за какие-то дела. Видно, что-то делают, задания дают, там, я поручил, это будут принимать, а Дума обязательно примет. Они уже за Думу говорят, что Дума примет вообще. Ну, может быть, и без голосования что-то. Но, понимаете, вот от отделения от общества полностью вообще, ну полностью. Вот я слушал их и думаю, а где бы вот сунуться с нашими делами?
Большое спасибо. Напомню, что разговор главы государства с руководителем федеральных телеканалов мы обсуждали с политиком Сергеем Филатовым и политологом Андреем Пятковским. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. После выпуска новостей слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По словам правозащитников, к ним обращается все больше военнослужащих.
Варшавский окружной суд аргументировал свое решение тем, что Ахмед Закаев не находится
раненый на поле. Раненый сотрудник швейцарского посольства. Он был ранен, открывая бандероль в комнате.
Сегодня уступает Россия с точки зрения...
Дефекционная резолюция снабжена рядом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.